Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений и о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило в виде дронов, доставляющих нам пиццу, работающих на открытии Олимпиады в Пхенчхане, в виде автономного оружия, в виде беспилотных автомобилей, пересекающих Америку от побережья до побережья или везущих пассажиров. Как оно выглядит, это беспилотное будущее? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Первоначально история создания роботизированной техники была связана непосредственно с военными беспилотными летательными аппаратами, но в настоящее время находит применение и в гражданской жизни. Например, компания Amazon рассматривает применение беспилотных аппаратов для доставки товаров покупателям в виде посылок. Многочисленные сервисы такси во многих странах уже управляются беспилотными системами и организуют доставку человека в определенное место силами автомобиля без водителя. В случае массовой катастрофы беспилотные аппараты могут оптимизировать по времени доставку в госпиталь необходимых средств, особенно если госпиталь находится в полевых условиях. В Голландии, к примеру, создан беспилотник, который способен в течение нескольких минут доставить на место несчастного случая необходимые средства помощи, быстрее, чем скорая. Совершенствование этих аппаратов идет сегодня по пути увеличения длительности работы в автономном режиме, расширения функционала, внедрения систем искусственного интеллекта. Оправдают ли беспилотные системы себя в будущем? И какие профессии смогут автоматизировать такие аппараты?
Разобраться с этими вопросами нам сегодня помогут Валерий Анашвили, философ, главный редактор журнала «Логос», и Леонид Голованов, заместитель главного редактора журнала «Авторевью». Британские ученые, вездесущие британские ученые, в том числе британские ученые, Дэвид Эдмондс, специалист по моральной философии, написал книгу «Машины-убийцы. Надо ли роботу читать Канта?». Ну вот, Валерий, как философу первый вопрос. Действительно, что нужно специалистов по моральной философии привлекать для того, чтобы программировать беспилотные автомобили?
Да, безусловно, рано или поздно, скорее рано, мы придем к тому, что мы должны будем делегировать автономным системам, использующим совершенно другую систему кодов и мысли, чем мы делегировать им полномочия по принятию моральных решений. Собственно, в этом суть посыла автора, которого ты упомянул, книгу, которую «Убили бы толстяка», мы издавали, и вообще да. к ней хорошо бы отсылать, потому что это один из основных, наверное, источников рассуждений вот о моральных дилеммах.
Знаменитая, я думаю, может быть, да, не все наши зрители, слушатели знают «Толстяк» и «Вагонетка», вот эти дилеммы.
Да, давай я тогда сразу расскажу, потому что как-то сразу прям вот быка за рога, сразу к моральным дилеммам. Представьте себе, и об этом предложила подумать такая философ Фуд в 1967 году. Представьте себе, что вы стоите рядом с железнодорожным полотном, по которому несется неуправляемая вагонетка. Вы стоите около стрелки железнодорожной, и если вагонетка проедет прямо через эту стрелку, она неминуемо убьет 5 человек, которые привязаны к рельсам, не могут двинуться, вагонетка неуправляемая, никаких обстоятельств больше нет, которые могли бы вагонетку затормозить, кроме вас, который может изменить направление движения вагонетки, нажав на рычаг на стрелке, тогда вагонетка уйдет на запасной путь, но там к этому пути запасному привязан один человек, но толстый. И, соответственно, перед вами выбор. Вы ничего не сделаете, и вагонетка пройдет мимо вас и убьет 5 человек, или вы все-таки что-то сделаете, и вагонетка не убьет 5 человек, убьет одного. Проводилось огромное количество исследований в разных странах мира, в разных социальных стратах, на разных возрастных группах социальных. Выяснилось, что в основном человечество отвечает на этот вопрос так. Скорее всего, я стрелку переведу, чтобы погибло меньше людей. Это вот такой кантианский ответ, который связан с таким направлением конвенционализм, который имеет в виду, что достижение
максимального общего блага,
достижение максимального общего блага и достижение правильных целей, в принципе, может быть оправдано какими-то жертвами на
потому
этом
пути. Потому что это же убийство. В первом случае берешь грех на душу.
В этом случае никакого убийства нет. Ты, в принципе, в любом случае являешься соглядатаем смертей.
Соглядатаем, либо палачом.
Сейчас давай мы перейдем к второму варианту этой задачи вагонетки, тогда будет легче рассуждать. Пока мы говорим о том, что мы выбираем, 5 человек погибнет или один. И здравый смысл, в общем, так или иначе, вшитый в нашу моральную программу представления, говорят о том, что, пока абстрактно говорят, да, 5 смертей – это хуже, чем смерть одна. Да?
Валерий, мы продолжим, так сказать, вот это, вот перейдем потом еще про Толстяка, чтобы, так сказать, начать немножко все-таки и автомобильные темы. Как я понимаю, нынешние автомобили уже так или иначе вынуждены решать эту проблему.
Пока нет. В том-то и дело, что как только начали появляться даже экспериментальные системы четвертого и пятого уровней робомобильности, это уже когда ты сидишь, грубо говоря, там, да, читаешь книжку или смотришь в смартфон, а автомобиль едет сам. Четвертый уже тоже. Угу. Просто четвертый предполагает, что ты иногда должен отвлекаться. Почему я считаю, что четвертый, да и третий, в общем, не очень возможно. Сразу начались вот эти разговоры. А вот если едет робомобиль в беспилотном режиме, и вдруг что-то такое, вот кого он должен убить? Бабушку на переходе или задавить собачку? А тут еще дети стоят. И вот кого он выберет? Детей давить или бабушку? В принципе, это все, скажем так, вот как ты правильно сказал, мы к этому придем, к решению этих дилемм и так далее. И здесь можно будет и перечитывать фантастов прошлого, Кларка Азимова и так далее, которые про это все писали. И как-то вот учить, может быть, машины какому-то моральному выбору. Но пока еще мы еще не научили робомобили хотя бы отличать ребенка от бабушки. Мы этого не умеем. Вот сейчас пока...
Не, мы умеем, это робомобиль не умеет.
Да, именно. Да. Нет, мы, человечество, не умеем научить... Да.
Сейчас, извини, но это такой пример типичный, что ребенок научается понимать, что перед ним кошка маленький, после того, как ему один раз показали кошку и сказали, это кошка. Одного раза достаточно. Чтобы искусственный интеллект научился опознавать кошку, ему нужно миллионы изображений, соцсетей, кошек, чтобы он опознавал, что это именно кошка.
Глаз таких нет. Вот в этом вся проблема. Ни один пока робомобиль все равно может.
Можем планировать, так или иначе.
Планировать,
это,
так сказать, да.
Это вопрос ближайших лет, когда действительно это подобные распознавания и решения будут делегироваться.
Да. И это, безусловно, это перед нами встанет, конечно.
То есть проблема уже встанет.
Да.
И тогда в какой-то момент действительно придется выбирать между ребенком, скажем так,
да, очень быстро подошли к детям. Давайте мы сначала вот говорим о зрелых людях. Извини, пожалуйста, ты в любом случае, да, естественно, меня останавливай. Вот уже в 80-е годы возник второй вариант этой дилеммы вагонетки. Это, может быть, нашим зрителям и слушателям кажется это маньячеством, что я продолжаю на этом рассказывать, но это важный момент,
к которому потом все равно будем возвращаться. Были, поэтому это моральные вопросы, которые абсолютно встанут в 21 веке в связи с беспилотными системами.
Вот модификация этой дилеммы вагонетки такая, что точно так же едет поезд, или вагонетка, она неуправляемая, привязана к рейсам 5 человек, между вагонеткой и людьми мост, на котором стоит толстый человек, он свесился через перила. И вы точно
толстый,
знаете...
некрасивый, неопрятный, да. Никому не нужный человек.
Может быть, даже без определенного места жительства. И вы точно знаете, что поезд, если ничего не произойдет, убьет 5 человек, но если вы подойдете и толкнете чуть легонько толстяка, который уже перевесился через перила и смотрит вниз, он упадет на рельсы, поезд остановится, 5 людей будут спасены, но толстяк погибнет. Вот в этом случае, когда нужно просто легонько подтолкнуть человека, который, в общем, пожертвует таким образом собой, без своего, правда, ведома, спася 5 жертв, 5 людей. Так вот, в этом случае человечество в большинстве своем отвечает, что оно не будет толкать человека своими руками на перила. И здесь возникает вот та самая важная дилемма уже для автопилотов, для машин, которые должны будут принимать моральный выбор. То есть это деонтологическая, так называемая, концепция морали. То есть мы не можем, и это опять-таки вшито в наше моральное представление об устройстве мира, мы не можем подходить к человеку как к цели, как к средству, мы всегда должны подходить к человеку как к цели.
То есть запрет на убийство, табу на убийство. Деонтология основана, как у меня есть две морали.
Это не только убийство.
Консеквенциалистская и деонтологическая. Консеквенциалистская максимизирует благо, то есть, чтобы ни было, лучше спасти больше людей.
Да.
А это говорит не убий.
Это, не только не убий. Это просто говорит о том, что нельзя человека использовать как средство.
Да.
Только как цель. Если ты толкаешь толстяка, значит, ты используешь человека в качестве средства, как средство достижения определенных целей. Это неверно в принципе.
То же самое, как пытать. То же самое идеологическое.
В данном случае
нельзя пытать террориста, чтобы он рассказал о
связанных. Совершенно верно. Но в данном случае вступает эта концепция противоречия с неким рационализмом. То есть, а если так задуматься, наверное, 5 жизней сохранить лучше, чем одну. И вот исследуем, может быть, Леня об этом тоже поговорит подробно. Есть, я буквально.
Но здесь, вопрос о том, что за 5 жизней, и что за одна. Потому что здесь уже вступают различные виды морали. Потому что мораль, конечно, не едина. Вот я здесь, готовясь к этому эфиру, прочитал, что было очень интересное исследование. Нам выборка огромная, 2,5 миллиона человек.
MIT
Moral Machine. И там очень четко выявили ответы западной группы, восточной группы и
проходил
группы
этот тест?
Нет.
Пройди. Это дико интересно. Он выдает результат по многим позициям, и ты начинаешь понимать свою позицию.
Это как раз по беспилотникам,
По беспилотникам, да.
Это онлайн
там
можно,
онлайн,
да?
там есть всегда два решения. Ты одно выбираешь, в конце концов он дает твой результат, то есть кого ты предпочитаешь, значит, на кого наезжать и кого сохранять, но при этом он еще дает средние показания по этим 3 миллионам. То есть как твое мнение отличается от среднего по мировому.
Это просто можно погуглить MIT.
Моральная машина, она прям работает лучше, причем на компьютере это делать, потому что в телефоне не видно некоторых нюансов.
И нашим зрителям тоже рекомендую, потому что вы увеличите выборку, будет еще более точный результат.
И уже есть 3 разных группы, то есть 3 разных моральных выбора. В зависимости, то есть никакой глобализации здесь не происходит. А наоборот, есть.
То есть, если мы берем китайскую машину, с китайским искусственным интеллектом, то она будет, скажем, не будет приоритизировать там, что ребенок более ценен, чем старик. Она, наоборот, сохранит старика.
Да. А индийский робомобиль, например, не сможет задавить корову, потому что это священное животное.
Только-то вы поясните, что ты имеешь в виду. Он-то может задавить. Но если его будут программировать индийские
программисты,
им автопроизводитель скажет, вы свои религиозные убеждения отложите в сторону и давайте общечеловеческие. И как это проследить, поскольку алгоритмы, которые заложены внутри, они, в общем, довольно непрозрачны для обывателя, автопроизводителя и морального философа. И что там на самом деле будет внутри автопилота, и будет ли он предпочитать корову или ребенка, это мы, в принципе, не узнаем до тех пор, пока не произойдет.
Сейчас у нас уже есть кейсы, у нас уже есть люди, убитые беспилотными автомобилями.
И, пожалуйста, как раз...
Как с этим поступает сейчас правосудие?
В случае с бездомной фактически Эллен Херсберг, которая была убита в Аризоне...
Кажется, подробнее стоит рассказать
Убером.
Эту историю.
Это довольно, известная история, когда компания Uber модифицировала автомобили Volvo, установила на них собственную систему робомобилизации, отключила...
Чувствую лично Volvo, самая безопасная человечная машина.
Да, отключила системы Volvo. И в частности, значит, это был случай, когда вот ехал этот XC90, за рулем сидел оператор, трансгендер. Дело было уже поздним вечером, почти ночью, и, естественно, оператор сидел и пялился в телефон. И не заметил тот момент, когда перед автомобилем возникла бездомная, которая вела велосипед, увешанный пакетами. И система не распознала ее. Просто пересекала дорогу, конечно. И система не распознала ее вообще и не применила экстренное торможение.
Автомобиль был непонятный объект.
Там есть нюансы, я не знаю, ты читал, сейчас статьи с разбором уже подробно этого кейса. Там робот, естественно, машина опознала опасность за 6 секунд. Дальше 2 или 3 секунды машина пыталась понять, что это за объект. Объект непонятный. Вот Леонид сказал, что это просто темный вечер. Женщина шла, велосипед с обвешенной сумкой был между ней и лидарами машины и всеми другими формами опознавания. Машина 3 секунды пыталась понять, что это. через 4 секунды она решила, что это другой автомобиль, потому что были распознаны вот эти вот вращающиеся детали, а другой автомобиль на ее полосе движения, подумала машина, должен отъехать. Потому что это нелогично, что он, другой автомобиль, в движении оказался у нее на пути. Соответственно, она еще там полторы секунды думала и ждала, что автомобиль продолжает движение. При этом через там секунду до уже
за секунду
до столкновения машина поняла, что это не другой автомобиль, а что-то другое. Скорее всего, она познала велосипед в неположенном месте. Запаниковала, потому что сделать уже ничего не... И передала управление оператору. Типа, разбирайтесь, как хотите. Оператор в это время, вот как Леня сказал, да, подвелся к смартфону и увидел, что...
Не смешно, со смехом надо стереть.
Да, это действительно не смешно. Да, это не смешно, но это удивительный совершенно кейс.
А юридически какое было вынесено решение?
Вот здесь тишина. Никто не пишет про то, кто в итоге кому заплатил. Я думаю, что все это решалось
улаживание.
Да.
Потому что интересно, юридически это, конечно, богатейший совершенно прецедент, понять хотя бы саму структуру разбирательства.
Суть потому, что Uber прекратил же.
Конечно. Приостановил.
Видимо, Uber посчитал себя виноватым.
Конечно. Так оно и, собственно говоря, и было.
Ну, оператор... Ну, вопрос про Сергея.
И да, убила машина...
Оператор нет.
И машина убила с вот этого...
Ну, женщина.
Нет, был же еще этот фанат Теслы.
А, да, да.
Второй случай.
Да, это уже водитель.
Да.
Но дело в том, что в Тесле не автопилот. Здесь тесловцы подстелили себе соломки. Угу. Они не позиционируют совершенно правильно это как систему... ни одна Тесла не является робомобилем. Это просто ассистент.
Помощный,
и от вас требуют постоянно сидеть и смотреть. Это система второго еще уровня, даже не третьего.
Нет.
Извини. Ни одной системы третьего уровня еще нет серийной.
Ауди.
Ауди
Тесла третьего, нет?
Нет. Тесла второго, Ауди объявлена третьего, но она не активирована ни на одном автомобиле.
Тогда, наверное, надо пояснить, да?
Да, смотрите, да, ну, как бы ноль это ноль. Первое это просто, грубо говоря, радарный круиз-контроль,
да,
который позволяет вам держать просто дистанцию автоматически, но вы
машины,
рулите,
да.
Система второго уровня это когда вы все равно сидите за рулем и управляете. Но система в каких-то условиях позволяет вам, например, на секунду отпустить руль. Сейчас там, да, ну вот где-то 30 секунд должен срабатывать зуммер. И сейчас рули этих машин, в том числе и Теслы и так далее, оснащены датчиками, которые понимают, вы держите руль или нет. Если нет, то система начинает, значит, мигать. Тесловцы в этом смысле хитрые, потому что у них на самом деле до сих пор лучшая система. Она позволяет, на самом деле, по автобану, например, ездить часами, не держась за руль. Но они все равно совершенно правильно позиционируют это как ассистент. Так что здесь пока вот мы не можем относить эти смерти, которые уже, конечно, не одна была, а несколько.
А, несколько.
К жертвам.
Вот этот водитель, который он
под грузовик въехал.
Да.
Была еще одна смерть, когда в Китае Тесла не заметила уборочный грузовик, который полз вплотную к разделительной. А машина ехала в левом ряду и просто не успела среагировать и влетела. Вот, то есть как минимум две смерти.
То есть вопросы все в том, что автопилот пока не способен распознавать все потенциально смертоносные объекты.
Именно. То есть способность робомобилей детектировать объекты дорожной сцены и принимать решения пока не может сравниться с таковой даже у ребенка. В этом вся проблема.
Ну, в любом случае, это проблема на будущее, и она будет тем более актуальна, что мы будем также говорить о дронах, о беспилотных летательных аппаратах в следующей части нашей передачи. Беспилотное будущее обсуждаем сегодня в программе «Археология. Будущее» с Валерием Анашвили и Леонидом Головановым. И о дронах рассуждает специалист по беспилотным летательным аппаратам и фоторепортер Дмитрий Серебряков в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Вообще, как бы вся история началась, ну, где-то примерно, наверное, с конца 2000-х годов, где-то там, в районе там 9-го, 8-го, 7-го года. Вот, в принципе, ну, беспилотники были и до этого. Вот, но, скажем так, прям вот совсем широко и массово дроны вот начали где-то примерно с этого времени появляться, и их начали использовать. Тогда они были большие, туда вешались какие-то большие камеры. Вот. Сейчас это все относительно маленькое, ну, есть тоже и большое в том числе. Вот, как бы все зависит от задач. Москва, в принципе, для любых летательных аппаратов бесполетная зона, поэтому летаем мы абсолютно незаконно. И так летают практически все. Дроноводов штрафуют. Причем делают это, ну, относительно регулярно. Мы, ну, в абсолютном своем большинстве, да, не занимаемся ничем противозаконным, скажем так. То есть у нас хорошие намерения, там, для кого-то это хобби, для кого-то это работа. Вот. И если в случае там, какого-нибудь там маленького дрона, ну, это игрушка, это ни о чем. Вот. Ну, это бессмысленно, и никак на безопасность не влияет вообще от слова совсем. В случае же с там, какими-то большими дронами, там все немножко сложнее, но в общем и целом, то есть должна быть какая-то регуляция всего этого, безусловно, потому что, ну, все, что тяжелее воздуха, рано или поздно все равно когда-нибудь, но упадет. Естественно, нужна какая-то, в идеале, какая-то регулирование всего этого дела, но я думаю, что скорее в том смысле, что там, я не знаю, есть у тебя там какое-нибудь приложение, да, на телефон, ты вот знаешь, что там чисто, не знаю, час ты будешь там где-то там летать по каким-то своим там нуждам. Ну, ты написал, все про тебя знают, пожалуйста, летай, не хочу. С доставкой грузов все немножко сложно. Это связано просто исключительно с технологической штукой, с емкостью аккумуляторов. А пока, скажем так, отношение емкости к весу таково, что в случае мультироторных систем они летают недолго, самолет летает подольше. Пока не будет какого-то прорывного скачка в емкости аккумуляторов, доставкой все будет сложно. Ну, в принципе, большинство, абсолютное большинство дронов летает либо на 2.4, ну, то есть это, по сути, обычный Wi-Fi, ну, диапазон Wi-Fi, вот, 2.4 ГГц или 5.8. Есть системы, которые используют другие частоты, но производители глушилок, так сказать, тоже не дремлют. Вот, и, скажем так, если знать и быть к этому готовым, особой проблемы не будет. Вот. Нужно, естественно, знать, где летать. Есть там определенные даже народные карты глушилок. Вот. Потому что, вот, например, вот на том здании над ним пропадают спутники. Но все равно как бы проблемы с глушилками, они есть. И иногда, скажем так, добавляет седых волос. Вот. Но, скажем так, в Москве за год, я думаю, что, наверное, ну, около сотни дронов точно улетают куда-нибудь. Но в основном практически все краши, улеты, это в основном ошибки пилотов. Вот. И практически всегда этого, если иметь опыт, знать и уметь, практически всегда это можно предотвратить. Ну вот, слетали, пролетели 2,5 километра, 12 минут, максимальная высота 280. Все? Все записано и все просто как в аптеке.
Это специалист по дронам, фоторепортер Дмитрий Серебряков в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Ну вот, продолжая разговор о беспилотниках, дроны тоже, они создают похожие проблемы. И здесь, пожалуй, еще тоже философски можно говорить, что это какое-то новое совершенно пространство прозрачности создается. Да? Это некое вынесенное зрение человека, и оно существует вне границ, вне нашей обычной оптики. Ну вот мы видим, как хорошо это использует, скажем, там, Навальный в своих разоблачениях. Но в целом, в разведывательные способности человека, трансграничные способности человека, это совершенно меняет идею пространства.
Да, ну, два момента я мог бы отметить. Вот молодой человек в вашем сюжете сказал, что то, что тяжелее воздуха, рано или поздно упадет. Это важный момент философский. Такой философ Поль Верильо, размышляющий о технике, как раз говорил о том, что изобретая любое техническое новшество, мы вкладываем туда вопрос катастрофы. То есть мы вкладываем туда то, что рано или поздно с этим изобретением случится. Причем случится ровно... Ну, понятно, что если мы изобретаем самолет, мы изобретаем авиакатастрофу. Если мы изобретаем машину, автомобиль, мы изобретаем автомобильную катастрофу. Да? До изобретения автомобиля автомобильных катастроф не было. То есть мы ее не могли создать. То есть мы одновременно создаем и техническое достижение, и его столкновение с реальностью. Именно в этом смысл
его
этой
отказ,
теории.
Скорее, да? Последствия отказа этой технологии.
Не очевидно. Почему именно отказа?
Ну, потому что все катастрофы случаются именно в момент
автомобилем?
Отказа.
Нет.
Конечно.
Почему?
Ну, потому что нарушается связь автомобиль-человек-дорога.
Нет.
Человек является, правильно, как правило, да? Именно. Может быть, и автомобиль, и дорога может являться.
Статистически данные такие. Ежегодно в мире погибает примерно 1 миллион человек в автомобильных катастрофах.
Да.
Представляешь, 1 миллион в мире. И 50 миллионов оказываются жертвами автокатастроф, то есть травмированные и так далее.
Вообще довольно чудовищно.
Людей. Но не в основном, а 94% из них происходит из этих всех автокатастроф, происходит по вине человека. 94%. То есть техника здесь при чем, конечно, но она при чем в том смысле, что она дает сбой, происходит катастрофа в тот момент, когда она сталкивается с реальностью, не заложенной конструктивно в ее особенность. То есть с чем она сталкивается? С поведением людей. То есть тем фактором, который нельзя учесть при том или ином изобретении.
То есть в машине заложена смерть и самой машины, и смерть каких-то окружающих объектов. Это свойство любого.
Ну, в чем? В ноже заложена смерть, так сказать, в любом, да, там, и
я не знаю, там, поэтому философы молодцы, они создают большие концепции, которые еще работают не только на самолетах, машинах, но и на ножах и камнях. Это первый момент, который важно понимать. И второй момент связан с, вот, собственно, с теми дронами, о которых ты говоришь. Например, в военном применении. Да, ясно, что они существуют в рамках некоторых поведенческих компьютерных стратегий. То есть в основании поведения военного дрона лежат алгоритмы, которые закладывают туда программистами. Задача этих алгоритмов – оберегать этот военный дрон от различного типа агрессии. Ну, как прямой, чтобы он уклонялся, там, не знаю, от чего, от выстрелов противника, так, например, от хакерских атак противника и так далее. То есть алгоритм, заложенный, скажем, в военные дроны, изначально должен уклоняться от максимального количества опасностей, в том числе от тех, которые неизвестны программисту. То есть алгоритм, который используется в этих военных дронах, он иногда находится за пределами человеческого понимания в принципе. Он просто в этом смысл дрона. То если человек знает, как убить вражеский дрон, значит, об этом программист, значит, об этом знает и противник. Да? То есть нужно сделать такие алгоритмы, которые будут находиться за пределами человеческого понимания. И здесь начинает работать то, чего опасались вот названные тобою фантасты, не только фантасты, но и люди, находящиеся в реальности.
Страх птиц.
Возникают алгоритмы, которые изначально не подвластны человеческой логике и человеческим мотивациям. И здесь большая опасность. Конечно. И с этим пытаются сейчас работать те люди, которые теперь размышляют, которые ответственны за поведение различного типа дронов и автопилотов. И они пытаются решить вопрос так. Ну, наверное, должна быть какая-то комиссия, состоящая из очень хороших специалистов, такой надзорный орган над алгоритмами. Ну, потому что нам с вами бесполезно рассказывать, что алгоритм, там, Google нам или Facebook нам рассказывает. У нас хорошие алгоритмы, они абсолютно безобидны. Но то, что внутри них вшито, мы увидеть не можем. Значит, нужен какой-то, значит, мега
здесь,
какой-то.
А здесь вообще, мне кажется, очень важный философский, опять-таки, вопрос. А кодируется ли, в принципе, логикой, бинарной логикой, кодируется ли алгоритмом такого рода моральные решения?
Да, это вообще хороший вопрос о том, как будет устроен искусственный интеллект, ведь мы пока еще не знаем, его пока нет.
Да.
Вот как он должен быть устроен и как он себя поведет, воспримет ли он все те вот эти вот моральные парадигмы, которые мы в него заложим, или, может быть, когда мы нажмем кнопку «Yes», он моментально наступит сингулярность, и его действия уже не будут подчиняться нашей логике. Вот это то, чего я, например, всерьез боюсь. Как только я понял, что развитие робомобильности движется в сторону именно настоящего искусственного интеллекта, потому что вот мы сейчас говорим о дронах и о робомобилях, а это задачи, скажем так, схожие, но разного уровня сложности. В воздухе ориентироваться гораздо проще, чем на земле. И вот насколько я понимаю, разработчики робомобилей уже с этим столкнулись. Именно с необходимостью наделить каждый робомобиль полноценным искусственным интеллектом, способным импровизировать. И вот что будет, когда мы запустим сеть из таких вот супермозгов по всей планете, связанных друг с другом?
И да, здесь вопрос еще связанности, ведь здесь это коллективный разум робомобилей.
Конечно, да.
Он же
конечно.
Не индивидуально принимает. Или
абсолютно.
То же самое, что рой дронов. Вот нет, что нет, все военные аналитики боятся, ну и предрекают, что будущее военное действие, даже не отдельный дрон, это будет, скажем, вот как на открытии Олимпиады в Пхенчхане, сколько там было, там несколько тысяч дронов они синхронно делали. А ну, если им дать военную задачу?
Ну, в защиту робомобилей можно сказать, что как раз ты говоришь вот прям очень точно, но это в их пользу говорит. Поскольку это сети, то, например, вот эта Volvo уберовская наехала на женщину с велосипедом, и в идеальном мире, который еще, к счастью, не наступил, когда мы все окружены робомобилями, этот несчастный Volvo тут же передал всем миллионам или миллиардам других робомобилей, что бывают такие вот сумасшедшие, которые в неположенном месте с велосипедом выезжают на дорогу, типа берегитесь. И они уже будут это знать и точно не повторят эту ошибку. И защитники робомобилей именно это имеют в виду, что человек, как известно, на своих ошибках не учится вообще, в принципе. А робомобиль 100% будет учиться на своих ошибках. И не только конкретный, а все на планете робомобили сразу будут знать, что эту ошибку совершать не нужно. И как бы это должно уменьшить количество, конечно, смертей. Да, однозначно. Но это количество смертей всегда будет все равно, потому что, как говорил Пол Велирио, изобретая техническую вещь, мы сразу изобретаем и катастрофу, с ней связано. То есть ясно, что проблемы будут, но они будут совершенно другого типа, непредсказуемые
по отношению к современным. И статистически, может быть, менее значимые, чем если за рулем сидит несовершенный человек со своими ошибками.
Да, пока робомобиль не станут нас давить осознанно,
то пока не взбунтуются
вот машины. О чем мы и говорим?
Ну вот про это
что наделяя вот эту транспортную систему будущего сверхспособностями, в том числе и способностью моментально обучаться, мы не можем, как ты правильно говоришь, допустить вариант, когда она выйдет из-под контроля и начнет и обратиться против нас.
Я думаю, что вот надо будет потом не забыть сейчас. Можно одну вещь скажу, потом просто не забыть, Лёня, вот эти дико интересные рассуждения менеджеров Мерседеса с тем, кого будет сохранять робомобиль, там пассажиры и так далее, если мы к этому вернемся. Я хотел просто на твой вопрос ответить или добавить относительно опасности искусственного интеллекта, инкорпорированного в техническое устройство. Мы можем на бытовом уровне сейчас порассуждать, совсем вот на бытовом, и задать такой вопрос. Мы знаем, как устроены переводчики, вообще вот искусственные, ну, например, автоматические переводчики, или там алгоритмы Facebook, или каких-то еще сетей, которые используют те данные, которые мы... То есть они собирают огромное количество информации. То есть условный искусственный интеллект, который сейчас копошится в интернете и собирает данные, он, в принципе, уже самообучающийся. То есть вот эти новые переводчики, они настроены на то, что они уже самообучаются внутри своих алгоритмов, и программист, изначально их запустивший, уже может в этом не принять участие. Это и касается, помнишь, мы с тобой обсуждали про Go и шахматные эти компьютеры.
Да, причем у них, что интересно, они свой язык изобретают уже непонятно. непонятные люди, именно, они непонятные между собой люди, общаются на третьем языке.
Да, так вот, например, в соцсетях появляется пост Леонида Голованова о том, что он вообще-то опасается искусственного интеллекта, и надо что-то с этим делать, чтобы это пресечь в будущем. Но это же видит искусственный интеллект.
Конечно.
Почему мы не задумываемся о том, что в конце концов в соцсетях будут просто удаляться, как это сейчас делается про непристойный контент или какие-то непочтительные, нет, подождите, он глушит вот какие-то слова, какие-то нехорошие.
Неуважение к власти,
вот.
Неуважение к искусственному интеллекту.
Да, это будет неуважение к искусственному интеллекту, которое мы просто не заметим. То есть Голованов написал пост. Вывесил, как бы, его никто не видит.
Потому что искусственный... если только постанет самого Голованова, вдруг, мне кажется.
Через некоторое время, да. Просто выписан из всех там бумаг, не рождался. То есть, в принципе, это может делать искусственный запрос. Зачем ему самому для себя рыть могилу и позволять людям осуществлять высказывание, действие или нечто еще, которое потом приведет к его проблематизации.
Но здесь тогда должен действовать один из законов робототехники Азимова.
По идее, да.
По идее, да.
Конечно,
но по отношению к искусственному интеллекту это применить уже сложно.
Почему?
Потому что
нет,
пока робот
это нет
был...
хозяина,
подождите, робот,
нет
робот
хозяина.
У Азимова был это такое существо антропоморфное, оно ходит, и если что, можно там что-нибудь с ним сделать. Да? Поэтому, опасно, но не очень. А здесь совершенно другая штука.
Интересно, юридически, есть ли принадлежность, вот как сейчас машины даже проектируют, дроны, есть ли конечный ответчик? Предположим, дрон или автомобиль убили человека. Кто будет отвечать? Отвечать владелец этого дрона-автомобиля? Отвечать программист?
Вот это пока не решено, потому что действительно может отвечать программист, может отвечать компания, которая конкретно писала вот этот участок кода, который неправильно распознал и так далее. Может отвечать поставщик всего там софта, может отвечать поставщик датчика, который не распознал. Ответа на это пока нет ни у кого.
Или, например, если все идеально работает и автомобиль не совершает аварии, вдруг пошел снег и снегоуборочные машины не вышли вовремя. Залепил датчик, машина совершила наезд. В этом случае, может быть, мэр наконец ответит за что-то.
Не у нас.
Не у нас. Не в России. Мы же вообще не можем никого критиковать, поэтому мы не говорим о России. Мы говорим о том, что метеорологи будут виноваты или уборщики.
Смотрите, вот как мне кажется, вот важно проговорить такую штуку. Вот мы сейчас говорим о том, что в Фейсбуке и так далее уже существует искусственный интеллект. На мой взгляд, это не совсем так. Я бы назвал это искусственной смекалкой.
Мила солдатская смекалка.
Вот если ограничиться искусственной смекалкой, вот я очень часто читаю о том, что производители софта для робомобилей пытаются изучать человеческий мозг и каким-то образом моделировать там гиппокамп и так далее, значит, поле зрения. На мой взгляд, нужно изучать, решая транспортные проблемы, изучать насекомых. Стрекозу, например. Она же блестящая совершенно. Она не обладает интеллектом, между тем она совершенно не ошибается. И вот если мы будем развивать искусственную смекалку...
Умеет летать задом. Недавно я узнал, я был потрясен. Это единственное насекомое, которое умеет летать задом.
Ага. Да. Потому что у нее же фасеточные вот эти фантастические глаза.
Да.
И вот этим же нужно наделять и автомобиль тоже, да? Он должен быть весь как этот самый, как усеян
этими
камерами и так далее. Тогда мы обезопасим, мы не позволим этой системе выйти вот на тот уровень, когда она уже будет принимать какие-то моральные решения.
То есть оставить ее на таком сугубо низовом алгоритмическом уровне.
Да. И пусть она неправильно пару раз убьет бабушку вместо толстяка, например. Но, во-первых, она тут же самообучится, а во-вторых, у нас не будет самого страшного варианта развития событий, возможностей.
Вот интересно тоже насчет бабушки и толстяка. И, конечно, я думаю, что мы все это говорим условно, вы понимаете, экспериментальность. И это основано на, как бы, на стигматизации групп населения. И толстяков, и пожилых людей, и так далее. Вот, так что, так сказать, чтобы это не было воспринято как оскорбление, уже сейчас надо осторожно говорить. Вот интересно, да, я читал анализ вот этого MIT Moral Machine. Действительно, как по уровню дохода различаются ответы людей. Например, в странах, где выше уровень элитарности, они больше сказать, вот кого вы лучше убьете, бездомного или какого-нибудь большого начальника?
Там, потому что в тесте обозначен даже человек, директор.
Да.
Ну, то есть там просто...
И вот если человек, вот скажем, в странах эгалитарных, в Швеции им все равно кого убивать. То есть человеческая жизнь, она абсолютно одинакова для шведа. Что жизнь начальника, что жизнь бездомного на улице. А вот в странах с большой очень имущественным расслоением им важно, нет, надо сохранить жизнь начальнику, потому что он гораздо ценнее для общества, он столько умеет, он столько достигает. То же самое вот с Китаем, да, то, что я говорил, что китаец не будет сохранять жизнь ребенку ради того, и убийца убьет старика. Он подумает, а старик же, так сказать, культ пожилого человека в конфуцианстве, вот, он сохранит жизнь старику. То же самое убивать одного индивида или группы людей. Для западной логики машина скорее сохранит жизнь, исходя из ценностей. Ну, как бы ценность одного человека равна ценности 10 людей. В любом случае, это человеческая жизнь. А если из Китая идет ответ, да, конечно, мы, так сказать, ценность коллектива гораздо выше ценности отдельного человека. И вот это вот бесконечное количество ответов, и просто оно меня уверяет, что нет единой морали, да, которую мы могли бы научить машину.
Да.
То есть нам машина рассказала больше о человеке, о самом. И снова говорим мы об искусственном интеллекте, снова говорим мы об автопилотах и о том, как автопилоты, как беспилотные автомобили, как дроны принимают решения, в том числе неизбежно по мере расширения их технических возможностей, дальности их путешествий, они должны будут рано или поздно решать по поводу аварии, по поводу в кого врезаться, убивать человека или не убивать человека. Очень сложные моральные дилеммы ставят перед нами развитие техники, которые мы обсуждаем сегодня с Леонидом Головановым, заместителем главного редактора журнала «Автореду» и Валерия Монашвили, главный редактор журнала «Логос». Вообще, вот этот вопрос, который я хотел бы вернуться, может быть, вообще отказаться от того, чтобы передавать этические решения роботу, что невозможно закодировать этику?
К вопросу об искусственной смекалке, да?
Да.
Вот я пока сторонник вот этого подхода.
Потому что...
Не усложнять.
Да, потому...
Как вы себе это представляете, коллеги? Как не передать эти решения, если робот-мобиль будет вынужден принимать эти решения в экстремальных ситуациях?
В течение секунды.
Я могу просто чуть-чуть пояснить, что вот эти этические дилеммы, они есть абстрактные, а есть те дилеммы, которые в реальности осуществляет тот или иной субъект, будь это человек или робот-мобиль. Что я имею в виду? Я имею в виду следующее. Вот то, что ты говорил очень правильно относительно решения этой моральной задачи, она решается определенным образом каждым человеком, сидя в кресле дома перед компьютером. Ну, или в каких-то обстоятельствах, в которые человек вынужден оказаться. Но эти обстоятельства ему всегда понятны, они перед ним. Это некая реальность, да? Перед ним другой живой человек или живое существо. Но эти решения всегда становятся другими. И об этом есть много довольно социологических исследований. Они становятся совсем другими, если человек это решение делегирует машине или делегирует другому живому существу. Угу. То есть очень по-разному люди подходят к тому, как поступил бы я, и к тому, как поступит другой человек. И когда мы говорим о том, как должен поступить другой человек, мы гораздо более толерантны. Да. И вариативно в отношении возможных решений. В этом смысле та дилемма, о которой мы сейчас много говорили и еще чуть-чуть поговорим, она в общем пока решения все равно не будет иметь, потому что еще нет той ситуации, когда машины, робомобили заполонили улицы и действительно начинают принимать решения. Потому что только тогда мы начнем понимать, как мы хотим, чтобы они себя вели. Вот если от этих, тем не менее, возвышенных вещей вернуться к конкретике и к пониманию более точному твоего вопроса, может быть, все-таки мы вот вспомним эту ситуацию с ответом. У тебя в авторевью был репортаж как менеджер Мерседеса на ярмарке автомобильной, неудачно ответил относительно того, кого будет машина будет сохранять приоритетно.
Водители или пешеходы?
Ну, вопрос очень простой. Опять-таки, в логике вот этих дилемм. Ну, допустим, я покупатель робомобиля, допустим, в собственное пользование хочу его купить. При этом я точно знаю, что программист вложил в него алгоритм, что если ставится вопрос, кого убить, 5 пешеходов или одного человека, алгоритм автомобиля будет принять решение в пользу вот этой нормальной конвенционной логики, же, что лучше одного, чем 5.
В заказе, в заказе можно сказать, хотя автомобиль с положенным салоном, да, и логикой Канта.
Да. Но, соответственно, тогда человек будет понимать, что если что, то автомобиль угробит его, а не 5 человек. Он просто въедет в бордюр, но для того, чтобы не убить этих 5.
Да.
И как бы автопроизводитель уже сейчас немножко задумываюсь, подождите, а кто будет покупать такой автомобиль, который, когда ты точно знаешь, что он на твоей стороне? То есть ты вроде бы сам себе купил отложенную смерть, получается, да? И тогда...
И что менеджеры Мерседеса ответили?
Вот, на самом деле, я уже не помню.
Не помнишь. Да. Ну, в общем, мы на выставке, он так косвенно сказал. Ну, знаете, вот Мерседес, у нас традиционные ценности, они всегда ориентированы на безопасность водителя и пассажира. И дальше просто началось бы, как? Это, мы еще это не решили, кто более ценен, пассажир или пешеход. Там ребенок с мячиком, да, например. А тут вот какой-нибудь директор с портфелем.
Причем если говоря о том, как люди отвечают, вот эти вот moral машин, там же еще вопрос, человек переходит в положенном месте или в неположенном месте.
Да,
потому что жизнь человека, переходящего на зеленый сигнал светофора, гораздо выше,
конечно,
чем жизнь. Хотя в Латинской Америке им все равно. Они
именно
в любом случае
в Европе, естественно, будут отвечать,
в Китае,
мы соблюдаем закон, пусть 5 человек погибнет.
Он переходит в неположенном месте, он виноват, пусть он погибнет.
Да. Но, коллеги, тут мы все-таки вот немножко подменяем понятие, потому что самая главная цель присутствия робомобиля на дороге – это zero. Нулевая смертность. То, что там сейчас ставит Швеция, например, уже какой-то вполне достижимой целью. И почему мы так остро... вот сейчас вот переживаем вот этот вот моральный выбор, возможный робомобиль и так далее, потому что мы абсолютно спокойно относимся к тому, что сами себя убиваем, как ты правильно сказал, да, примерно по 1 000 000 человек в год, и только там в России там 22 тысячи. Но почему-то мы вот обсуждаем смерть этой Эллен Херцберг как там, да, единичную, как что-то, потому что нас убили не мы сами, а что-то созданное нами. И сейчас все усилия направлены именно на то, чтобы никто, кроме нас самих, нас не убивал. И таким образом, если действительно на дороге выйдут робомобили высших уровней робомобильности, скажем так, не должно быть смертей вообще. И этого морального выбора не должно. Может быть, раз в год во всем мире такая ситуация...
И тогда собирается ООН и решает, вот как быть в этой ситуации.
Вот не уверен, Но потому что все-таки контраст между смертностью и травматизмом человеческим и робомобильным будет таким, что понимаете,
что всем будет выгоднее играть по этим правилам.
Конечно.
Ну да, и снять ответственность человека.
Да, именно поэтому я говорю про развитие искусственной смекалки и прежде всего пока о развитии технических возможностей. Датчики, лидары, камеры, системы распознания образов, вот это все. Нам пока, человечеству, нужно работать над этим. Хотя, конечно же, moral machine – это важно.
Затем это уже был бы отличный финал для
передачи. Тогда в итоге мы стремимся к ситуации, когда машина станет моральнее человека.
Да, абсолютно.
Это так?
Ну, кстати, опять-таки...
Возможно ли вообще быть моральнее человека?
Ну, да, потому что человек единственный убивает себе подобных, в общем-то. Мне кажется, даже животные моральнее тогда уж человек. Если, опять-таки, с какой позиции мы на это дело смотрим? Потому что западные позиции гуманизма – это одно, а там какое-то там... там в исламском мире, например, да, это все совершенно там по-другому.
Вот даже, кстати, вопрос о машине моральнее человека. Вот тут за эфиром рассказывали, как BMW вас наказала новая.
Да, 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 да.
Расскажите нашим зрителям.
Да, ну когда вот я рассказывал, что вот недавно я поездил на новый BMW 3-й серии, в ней есть встроенная, как во многих автомобилях, встроенная система, так называемый lane change assist, когда ты пересекаешь линию разметки, даже прерывистую, не включая поворотника, ну, естественно, прерывистую, да, ты непрерывистую не должен пересекать вообще, или приближаешься к сплошной линии, то система, как правило, предупреждает тебя или вибрации на руле, или вибрации сиденья, или звуковым сигналом и так далее. Сейчас уже машины со встроенными зачатками робомобилизма предпринимают действия самостоятельно, то есть они отруливают. И вот новая трешка BMW, она отруливает настолько резко и активно, что это уже не помощь, а это наказание.
Это же неуважительно по отношению.
Абсолютно, абсолютно. Это punishment, то, что называется. Я сразу вспомнил там крики «Хальт» и, значит, и лай немецких овчарок. И это вдвойне тем обидно, что сама она еще ездить-то не умеет. А меня уже учит и, более того, наказывает.
И вот это... Яйца курицу учат.
Да, 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 да.
Машина. Ну, действительно, но вот в итоге мы выходим к тому, что эволюция человеческой морали приводит к машине.
Ну, при этом вот отлично сформулировал. Все-таки у человека, как известно, или у человечества, нету единого понимания морали. То есть, ну вот мы же сами, да, вначале говорили, что есть разные концепции относительно морального или должного и недолжного поведения. А у машин ведь, опять-таки, как мы говорили, этого не будет, потому что все машины, все робот-мобили будут едины во мнении давить или не давить. Вы понимаете, то есть вот их будут миллионы или миллиарды. Они не будут различаться, потому что они друг друга учат, как мы говорили, да. Вне зависимости от того, какой производитель, все равно у них софт будет примерно одинаковый.
Они... Мы пока этого не знаем.
Подожди, но если
пока
они будут...
Пока единого
если
стандарта
будут,
нет.
Хорошо, но если они будут друг друга обучать относительно кризисных ситуаций, ясно, что они будут одинаково реагировать на кризисные ситуации?
Это если, не факт. Не я факт. Думаю, что, скажем, в Китае будут сертифицированные машины, запрограммированные. У них свой интернет, и
конечно,
у них свои робомобили будут запрограммированные на максимальное коллективное благо.
Конечно. Хорошо, значит, ответ на твой вопрос такой. Они будут не более моральны, чем человек. Они также будут дискутировать между собой,
с
национальными, этическими, религиозными признаками. Наверняка у искусственного интеллекта какие-нибудь там свои религии в тайных алгоритмах возникнут.
Но в рамках отдельно взятой культуры, скажем, западной цивилизации.
Теоретически, да, должна
теоретически,
быть единая
да, точка. Мы можем стремиться к такой ситуации, действительно, когда машина окажется в высшей точке эволюции человеческой морали.
Да.
Вообще существует эволюция морали?
Нет.
То есть вот как она возникла?
Ну, в разные эпохи существуют разные понимания.
Нравы не исправляются? Прогресс.
Нет, подожди, это разные вещи. Понимание морали и нравы.
Ну, нравы, конечно, Дижонской академии, на которой остро среагировал Жан-Жак Руссо.
Да, нравы, конечно, смягчаются.
Но не везде.
Ну, не везде. И не под воздействием моральных принципов, а под воздействием совершенно другого типа воздействия на поведенческие практики человека.
Ну, видите, собственно, мы остались на ней в философии. Мне кажется, очень хороший разговор состоялся, потому что действительно это те вопросы, которые пока еще не здесь, пока еще за углом, но по мере того, как совершенствуется технология, рано или поздно инженерам Google, Amazon, Uber, Mercedes, производители автомобильных крупнейших, вынуждены будут призывать моральных философов, которые будут решать те же самые вопросы, которые решали мы сегодня за этим столом. За что благодарю Валерия Анашвили, Леонид Голованов. Ну и решение этих проблем ждите скоро на улицах города. Всего доброго.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и «Се-ля-ви». Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».